Я вас категорически приветствую. Юрий Юрьевич, добрый день.
Здравия желаю, наш дорогой и уважаемый Дмитрий Юрьевич.
Рад видеть.
Аналогично.
В добром здравии, надеюсь.
Божьей милостью.
С чем сегодня?
Столько всего произошло хорошего, к счастью, что мы постараемся быть краткими, дабы не злоупотребить чрезмерно вашим временем и временем наших дорогих зрителей. Итак, по порядку. Первое. Я хотел бы выразить огромную благодарность всем, кто нам помог. За это время наш проект вышел на новый качественный уровень. Удалось сделать очень много, о чем краткий доклад последует ниже. И все это благодаря помощи неравнодушного населения. Вот тот самый раз, когда я у вас сказал, что захотело помочь 3 человека из 160 тысяч. Очень многие услышали. Кто-то устыдился, кто-то, наоборот, захотел помогать. Помогают много, помогают разнообразно. Мы всем очень благодарны. И мы делаем все для того, чтобы помощь не только не пропала в туне, но принесла бы большую пользу нашему народу. Об этом и будет дальнейший рассказ. Соответственно, пользуясь моментом, хотел сказать, видел одного очень достойного командира нашего, который там работал в Донецке, в Луганске. Он передавал большой привет и благодарность за помощь Андрею Крузу, автору многих книг. Говорит, вот хороший человек, помогал. Ну и просил меня что-нибудь сказать, я, пользуясь этим случаем, говорю. Произошло за это время многое. Прежде всего, хотелось бы сказать следующее. Есть старая фраза «никто не забыт, ничто не забыто». И еще есть фраза «если кто-то стреляет в прошлое из рогатки, будущее выстрелит в него из пушки». Когда мы говорим о том, что многие факты, события были умолчены, забыты в годы Отечественной войны, мировой войны, гражданской, из этого вывод какой? То, что происходит сейчас, забыто, утеряно, ни в коем случае не должно быть. Люди должны знать правду. Итого, Божией милостью, написана нами книга о всех событиях, в которых довелось участвовать. Вот она, в окопах Донбасса, «Крестный путь Новороссии». Особенность этой книги в том, что, во-первых, в ней содержатся, естественно, некие философские отступления, либо психологические, где я пытался понять, почему именно так произошло, каковы предпосылки были. В остальном все, что есть в книге, это строго документалистика. Здесь нет буквально ни одного выдуманного слова. Книга, сразу же скажу, крайне тяжелая, крайне жесткая, очень грустная, и если кто-то хочет положительных эмоций только, я рекомендую даже в руки сразу не брать, потому что, почитав, будете огорчены, не стоит омрачать себе карму, а мне ауру. Помимо того, что в этой книге содержится богатый текстовый материал, да, он еще в полиэтилене, но можно открыть, посмотреть. Соответственно, помимо того, что там содержится богатый текстовый материал, там огромное количество фотографий, причем все с полей боевых действий, из хода спецопераций, с тылового обеспечения, постановочных снимков нет совершенно. Помимо фотографий, у нас имеется еще порядка 20 роликов, которые также сняты в полях боев, в лазаретах. Все это будет выложено на нашем сайте. То есть, те люди, которые книгу эту купить не смогут по каким-либо причинам, пожалуйста, заходите на сайт, скачивайте бесплатно. Как раньше делали, так и сейчас делаем. Пожалуйста. Хотел бы добавить следующие аспекты. Первое. Книга написана вдвоем. Вот здесь есть на обложке оба автора – я и Ангел. Мы воевали всю войну вместе, и книг в этой книге на самом деле две. Одна моя, а следующая ее. Случай, чтобы два человека, воюющих в одном подразделении, написали каждый свою книгу об одних и тех же событиях, это крайне редко бывает. Можно посмотреть, сравнить, сделать выводы и подумать. Отзывы тех людей, которые там участвовали, которым я давал читать, пока сугубо положительные. Для меня это самая главная оценка. Если же кто-то будет сомневаться в правдивости написанного там, У меня имеются и фото, и видеофиксации, и свидетельства очевидцев. Так что главное, чем я руководствовался при написании этой книги – донести до людей правду. Я чувствую себя очень ответственным перед всеми ребятами, кто там погиб, кто там остался. В книге они все есть. Писалась книга очень тяжело, стоило мне значительного количества нервных клеток, но как бы то ни было, если бы мне пришлось писать ее снова, я бы написал снова. Люди должны знать правду. И наоборот, инфантилизм, трусость, нежелание смотреть фактам в глаза привело к огромной катастрофе у нас на Украине. Нельзя допустить, чтобы подобные события повторились. По поводу фотографий и имеющихся в книге материалов скажу вот только одно. На обложке фотографии она выглядит как постановочная, а то и как коллаж. Но она у меня есть, цветная фотография, мы на фоне танка. Это был самый первый танк наш, какой я увидел за всю войну. Это был бой под аэропортом, и в момент затишья мы на его фоне сфотографировались. А далее за танком красная стена. На цветной фотографии это видно. Это стена одного здания в Донецке. Давным-давно, когда я учился в институте, был у меня один соученик, мы с ним очень хорошо дружили. Он считал себя правильным православным и говорил, что у меня представление о православии языческое, что я вот хочу выбить врагов из церкви и, отирая штык-нож, помолиться Богу. У меня неправильные представления, а у него правильные. Прошло много лет, он сейчас уехал за рубеж, работает за океаном.
Подальше от православной родины.
Подальше, да? От православной родины. И там конструирует.
Учить, да?
Да, учить не то слово. Он там конструирует, я не буду говорить подробно, он там конструирует вещи, которые призваны убивать наше население. Вовсю занят. А я, Божьей помощью, в этом бою, красная стена здания – это стена храма, куда я ходил до войны много лет, где моя дочка училась. В воскресной школе мы выбили врага из храма и помолились Всевышнему на фоне него. Вот как управил. Для меня эта книга очень личная, для всех воевавших там очень личная. Мы сколько сможем ребятам передадим туда. Те, кто получили, уже пишут благодарности. Я очень рад, что с Божьей помощью нам удалось восславить подвиг всех, кто защищал Россию там.
Еще раз, Юрий Юрьевич, то есть желающие могут купить бумажную, Желающие скачать могут
бесплатно скачать. Так точно. Да. Мы разместим, мы пришлем вам ссылку в ближайшие дни. Вы разместите ссылку на наш сайт. Эта книга, методичка, множество других материалов, все там будет в свободном доступе. Приходите, скачивайте, учитесь, готовьтесь защищать свою родину и защищайте ее.
Что за методичка?
Про методичку не могу не сказать. Это отдельная тема. По окончании кампании я, естественно, начал обобщать опыт, полученный там. В ходе ведения курсов тем более возникла необходимость обобщить медицинский опыт. Так появилась наша методичка по тактической медицине, а разные сочувствующие нашему делу люди самостоятельно издавали ее в таком формате, в таком. У меня уже дома целая коллекция методичек первого издания. Эту методичку, кстати говоря, мемуар издало издательство «Эксмо», и эту же методичку тоже издало издательство «Эксмо». Вот в таком виде она выглядит. Кто хочет, может приобрести ее. Но мы решили не останавливаться на достигнутом. И с Божьей помощью, при помощи ряда людей, материалы, имеющиеся в методичке по тактической медицине, существенно доработали. Во-первых, в создании ее поучаствовал целый коллектив авторов, вот они перечислены, у кого 4 войны, у кого 6. Получился, соответственно, опыт не только Новороссии, но и настоящий опыт современной иррегулярной войны. Если глянуть, что происходит во всем мире сейчас, так точно, вот это и есть стена храма на заднем плане. Так вот, если проанализировать опыт войн, которые сейчас происходят, Сирия, Ливия, Украина, Югославия, то война везде иррегулярная, силами партизанских формирований. И вот как обеспечить медицинскую помощь своей стороне в условиях такой войны, методичек, книг нет, особенно в свободном доступе, а населению же что-то делать надо, соответственно, написали методичку. Методичка очень большая, издание второе Новой, дополненная и расширенная, отличается тем, что там имеется много цветных иллюстраций, порядка 80 штук, и имеется много дополнительного материала. Соответственно, кто хочет, может приобрести издание первое, оно имеется в Эксмо. Кто хочет, может...
В цвете.
Так точно. Кто хочет, может приобретать издание второе в цвете. И, опять же, первое издание мы выложили в бесплатный электронный доступ. Только с нашего сайта скачало более 6 тысяч человек. И я слышал, что очень активно его распространяют везде в интернете, мы не препятствуем. Препятствовать все равно бесполезно. Информация, ушедшая в мир, так или иначе будет растиражирована. Мы, наоборот, хотим, чтобы как можно больше людей знали, что делать в случае чрезвычайных ситуаций, могли спасать себя и близких. Издание второе, дополненное и расширенное, можно приобрести у наших друзей «Клуб партизан» в Питере. Ссылку мы оставим на сайт наш. Там можно будет зайти, узнать, где можно приобрести эту методичку. Кому приобретать неудобно, милости просим, заходите на сайт, скачивайте в цветном варианте, пользуйтесь на здоровье. Методичка содержит множество самых разных рекомендаций и ориентирована не только и не столько на воюющих, но и на гражданское население. Скажу, что совсем недавно мы тренировали группу гражданских волонтеров из Донецка, которые на наших курсах получали знания, приехали специально к нам в Ростов учиться, когда мы проводили там интенсив, они получали знания, как помогать гражданскому населению в случае того, что там сейчас каждый день имеет место быть. Очень приятно вспомнить. Тренируем подразделение МЧС. Об этом есть, кстати, соответствующие благодарственные письма вот такого типа. Тренируем различные молодежные военно-патриотические организации. Тренируем детей. И, соответственно, готовим население к оказанию медицинской помощи в самых разных экстремальных ситуациях. Ведь нужно понимать, что тактическая медицина – это не только иррегулярная война, но еще условия нестабильности какой-либо социальной. Война еще не началась, но мир уже шаток. Это условия техногенных катастроф, это условия террористических актов, как бы сказать. Париж думал, что ничего ему не грозит, а вот как оно оказалось. Это условия стихийных бедствий и далее, далее, далее. Соответственно, считаем, что знания эти могут быть полезны всем, и в меру сил их пропагандируем где только можем. Про методичку все. Третьим моментом является следующий. Родина наша, невзирая на все усилия наших заклятых друзей, все еще очень велика. И из самых разных концов страны к нам приходят жалобные возгласы желающих поучиться, что к вам приехать не могу, ну, откуда-нибудь с Камчатки. Мы, разумеется, проводим интенсивы в регионах. Как только где-то группа набирается, едем туда. Но об этом я скажу чуть позже. А с другой стороны, если группа маленькая, транспортные расходы огромные, приехать везде просто невозможно. На основании всего вышеизложенного мы пришли к выводу снять учебный фильм. И в данном случае, точно как в древней мудрой пословице, если есть цель, то найдется и способ. Нашелся очень хороший человек, дай бог ему здоровья, который помог нам приобрести необходимую аппаратуру, то есть стоял у нас вопрос, либо потратить все деньги на съемку фильма, либо напрячься, купить аппаратуру, найти человека, который будет работать, а потом уже напрягаться дальше. Мы, естественно, выбрали второе, потому что, само собой, назревает вслед за медициной еще ряд военно-прикладных дисциплин, которые призваны помочь нашему патриотически настроенному населению, тоже нужно снимать. Короче говоря, приобрели аппаратуру, сейчас начали съемки учебного фильма. В ближайшее время будет наш тизерный ролик, посвященный этому фильму. И если Дим Юрич будет так широк в своем добродушном отношении к нам, то вы сможете увидеть его, то есть ролик, на его, то есть Дим Юрича, канале.
Наша кредо всегда.
Прекрасно.
Присылайте.
Краткий рассказ о проделанной работе. О книгах это все хорошо, но нужно не забывать о целях. Как говорил мой научный руководитель в институте, преподаватель всегда должен помнить, что он для студентов, а не студенты для него. Соответственно, главное наше – это обучение народа. Первое. Мы проводим в Москве базовый курс и интенсивы. Мы проводим интенсивы в Питере. Вот не далее, как позавчера крайний интенсив закончился. Мы ездим с интенсивами по регионам. Потому что многим людям гораздо удобнее, чтобы приехали к ним, нежели ехать в Москву. Только за месяц у нас прошло обучение тактической медицине 163 человека. Коломна, Ростов, Томск, Нижний Новгород и опять Ростов. При этом большая часть наших курсантов – военнослужащие различных специальных подразделений ВСРФ, воюющих подразделений ВС Новороссии, и всех их мы обучаем бесплатно. Я еще раз потом подчеркну в ходе занятия, потому что постоянно сталкиваемся с феноменом. Какие-нибудь военнослужащие звонят, говорят, если бы я знал, что у вас бесплатно, я бы давно уже приехал. Тем, кто воюет за Родину, за нашу Родину, разумеется, я подчеркну, правому сектору лучше к нам не приезжать. Так вот, всем, кто воюет за нашу Родину, у нас курсы бесплатно. Люди платят кровью, они заплатили сполна. Мы считаем, что им эти знания необходимы в первую очередь. Всего же с начала создания курса здесь, в России, мы подготовили 428 человек. Много это или мало? Если учесть, что по штатному расписанию на роту общевойсковую полагается один фельдшер, а на роту спецназа один санинструктор, то в очень грубом приложении можно считать с известным округлением, что мы подготовили медработников на плюс-минус 400 рот. Далее считая, да, отдельно я сейчас не затрагиваю вопрос, почему этим не занимаются никакие другие структуры. Мы докладываем о том, что делаем сами. Помните, прошлый раз был я в студии у дорогого нашего Дима Юрьевича и сказал, хочешь, чтобы что-то было сделано, сделай это сам. И второе. Спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Я пришел к выводу, что контрпродуктивно кричать, почему никто ничего не делает, гораздо лучше потратить это время и силы на то, чтобы что-то сделать самим. Слава Богу, Всевышний нам помогает, сочувствующие люди помогают, ну и вот потихоньку получаются результаты. Про результаты для завершения хочу показать самую ценную грамоту. Грамот у нас много, но, пожалуй, покажу. Вот это от ростовского ОМОНа. Нам такая выдана была по результатам того, как мы тренировали их. Я считаю, что это подразделение с огромной боевой историей, с очень большим опытом. И то, что эти люди опять нас приглашают, для нас самое лучшее, что может быть на свете, и не только они, много куда приглашают. Мы, разумеется, при каждом случае стараемся бывать еще, еще и еще. По поводу важности тактической медицины я хотел бы сказать только одно. Для того, чтобы убить одного вражеского солдата, я не помню, в прошлый раз говорил я в интервью или нет, ну, повторюсь, даже если забыли, чтобы убить одного солдата, по данным современной статистики, нужно израсходовать 200 тысяч единиц боеприпасов к легкому стрелковому. Это не считая тяжелого стрелкового, там, гранатометы, огнеметы и все прочее, это не считая арты, не считая танков, не считая авиации. Ресурс автомата Калашникова – 20 тысяч выстрелов. Нужно сжечь 10 автоматов, чтобы застрелить одного пехотинца. Соответственно, для любого рядового бойца, мы не берем штурмовой спецназ, вероятность прицельно выстрелить во врага, ну, составляет процент или доли процента. Для гражданского вероятность выстрелить вообще нулевая. А вероятность того, если ты попадешь в зону конфликта, что ранит сослуживца, кого-то из окружающих, гражданского, самого тебя, наконец, будет военнопленный, который будет ценный, нужно будет его спасать, вот суммарная вероятность много больше 100%. Каждый, кто побыл хотя бы месяц на войне, кого-то рядом ранили. И каждый помнит, что все стояли как бараны и не знали, что делать. Поэтому, по-хорошему, в американской армии сейчас 400 часов дают на изучение медицины в подразделениях первой линии. У нас, вот мы в ОМОН тренировали, и был вопрос ребятам, а чего вы так на нас смотрите, ОМОНовцам? Они говорят, мы всю жизнь воюем за Россию, служим. Первый раз к нам кто-то приехал и учит нас, как оказать медицинскую помощь. Ну, в отдельных подразделениях давали за все время службы 4 часа на медподготовку. То есть где-то медподготовка была. Да. Я в довершение этой темы, я не знаю, хотел, может, другой раз, но больно уж животрепещуще, не могу не показать. Как вы думаете, дорогой Дим Юрьевич, что это? Вот эта фигнюшка, вот это.
Жгуты какие?
И вот это. Да? Да. Вот да. Вот. Там написано.
Этот особенно хороший.
Это написано кровеостанавливающий жгут артериальный. Ряду подразделений такие выдают перед боевыми для остановки кровотечения. Ребята, которые у нас проходят обучение, приезжают к нам и нам вот это вот привозят.
А где вот тут указано? Зафиксировать жгут на застежку или пучку типа велкро. А где тут?
Я отвечу застежка просто, Дим Юрьевич. Инструкция от того жгута, который прошел тендер и который показали комиссии. А вот это выдали строевым подразделением под видом того жгута. Оно даже пристегнуто было, вот сейчас у нас оторвалось. Да.
Фактически резинка от трусов, пробитая канцелярской скрепкой, ржавеющей, оторвана от бумажки. Атас. Атас.
Ну,
помню,
ребята,
когда-то при царе Петре в качестве обуви солдатам выдавали сапоги на картонной подошве. Говорят, Петр кого-то репрессировал там после этого.
Ну,
это люди выпускают специально для того, чтобы наши дети, мужья, отцы и братья истекли кровью на поле боя. Именно для этого выпускают. А потом эти люди удивляются, откуда берется 37-й год, и нас ни за что посадили. Действительно, ни за что.
Поэтому критиковать не будем. Мы приобретаем за свои средства ППИшки, посылаем воюющим бойцам, жгуты раздаем, обучаем население. Кстати, хотел сказать еще один момент. Были мы на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам военной медицины. Интересное мероприятие, пообщались с интересными людьми. Не буду слишком углубляться, чтобы не подставлять людей, скажу только одно. Нас пригласили потренировать тамошних курсантов, которые будущие военные врачи. Мы говорим, не вопрос, а у вас жгуты ППИшки есть? Они говорят, нет. До третьего курса у них есть курсанты, ни один не видел жгута эсмарха, ни один не видел ППИшки. Разумеется, это не вина учебного учреждения, что им не выделено необходимое материально-техническое обеспечение, а беда.
А что такое ППИшка? Я просто
пакет перевязочный, индивидуальный, обычный армейский, 50-х. Да, хорошо, что вы пояснили. Это настолько базовое. Наложить жгут на поврежденную конечность и наложить бинт, что более базового нельзя. Как можно готовить будущих военных медиков, офицеров без жгута и без бинта? Ну, видимо, у меня плохо с фантазией, я не знаю как, однако как-то же готовят. Вывод отсюда простой. Я еще раз скажу, в данном случае эти слова не попытка критиковать, я уже не трачу на эту нервную систему, а просто призыв. Когда мне, бывают люди пишут, звонят, разговоры, говорят, я пойду в армию, там всему меня научат, побеседуйте с теми, кто там был, особенно кто участвовал в боевых. Иллюзий после этого станет намного меньше.
Я служил в советской армии, где все было хорошо и правильно. Нас не учили ничему вообще.
Грустно. Дополнительно, кратенько так про курсы. Периодически бывает, что в интернете выпрыгивает какой-нибудь злобный тролль и начинает кричать, что там учат всякой фигне и сшибают с народа деньги. Поскольку мы всегда стараемся работать с людьми так, чтобы люди были довольны, знаете, есть такая, я потрачу 20 секунд аудитории и скажу, есть очень классное упражнение – сесть в тишине и представить, что вот ты уже умер. Кто придет на твои похорона и что они о тебе скажут? Упражнение тяжелое, но очень нужное. Надо прожить так, чтобы пришли лучшие люди твоего народа, и слова, которые говорили, были бы самые лучшие. Так вот, Чтобы никто плохого не сказал, мы придумали следующую особенность. На первое занятие любой желающий может прийти абсолютно бесплатно. Как я уже сказал, воевавшим у нас вообще бесплатно. А на первое занятие любой желающий может прийти бесплатно. Послушать, задать вопросы интересующего, посмотреть, насколько это вообще интересно. Или, может быть, он уже все знает, его учить нечем. По счастью, кстати, таких случаев еще не было ни одного. Соответственно, если есть желание, приходите. Не надо писать в интернете, уподобляться, как Пастернака я не читал, но он писатель вражеский. Серьезные люди так не делают, это выглядит смешно и нелепо. Второй фактор значимый, это касается не только наших курсов, это касается всего. Современный народ инфантилен и запуган. И СМИ прилагают к этому огромные усилия. Основной тренд какой? Ты никто и ничто, ты тварь дрожащая. Вот если бы ты был человеком-мутантом или, на крайний случай, человеком-пауком, то ты был бы на что-то способен. Так сиди и не отсвечивай. Это понятно, это такой тренд. Управлять запуганным плебсом легче. Но я хотел бы сказать, что ничего, я не знаю, может быть, не открою Америки, данный подход не имеет права на существование. У меня в мемуарах описано, люди, которые воевавшие, не раз говорили, очень простые, скромные люди, способны совершить чудеса, если они стоят за правое дело, если им помогает Всевышний, если у них есть какая-то хотя бы первичная подготовка, чтобы не делать самых уж возмутительных ошибок, несовместимых с жизнью. Поэтому не верьте. Когда вам говорят, что воевать может вот только специально обученный какой-то киборг, нифига подобного. Били этих киборгов, с арматурой брали танковые колонны, без арматуры шли на автоматы. Люди готовы совершить чудеса, когда защищают правое дело. И наоборот. Есть такой писатель Роберт Хайнлайн, вражеский писатель, но мысли у него здравые. У него фраза следующая. Величайшая честь, о которой каждый мужчина может только мечтать, это возможность своим смертным телом заслонить отчий дом от того горя, которое несет война. Не добавить, не убавить. Кто видел храброе сердце, помните, да, когда перед боем Уильям Уоллес объезжает ряды и говорит, да, говорит, бегите домой, и вы наверняка останетесь живы, да, останетесь здесь, и вы, скорее всего, умрете. Но под старость, лежа бессильными, вы будете мечтать о том, чтобы отдать все десятилетия вашей жизни, бесполезной, никому не нужной, бесплодной, за возможность вернуться сюда, на поле боя, и умереть за свободу Родины. Поэтому, дорогие мои, не верьте. Когда вам по телевизору показывают всякую фигню, возможность стать настоящим человеком, да что там говорить, героем, рядом с каждым из вас. Сказано было, в жизни всегда есть место подвигу. И это правда. Теперь это место приблизилось ко всем нам, как никогда ранее. И для того, чтобы в нужный момент быть полезным максимально большому количеству людей и спасать Родину с максимальной эффективностью, не тратьте время на питье пива и превращение в эдакую инфузорию. Почувствуйте себя один раз настоящими людьми, мужчинами, воинами, и вам понравится. Еще не хочу, точнее, наоборот, не могу не отметить, что по результатам общения с курсантами очень часто поступают возгласы. Медицина – это хорошо, а как же еще? Медициной все не исчерпывается. Разумеется, они правы. И мы вовсю стараемся развивать наш проект. Во-первых, от узкой темы «Тактическая медицина» мы потихоньку переходим к расширению. Общая платформа технологий выживания, на которых есть медподготовка, психологическая подготовка, радиосвязь, тяжелая техника и ряд других проектов. Каждый проект ведут инструктора, имеющие опыт, прежде всего, боевой. Для нас это определенное требование, мы стараемся не брать инструкторов, не имеющих опыта. Имеющие опыт современный, ведущие собственные методические разработки, мы всех напрягаем, чтобы от каждого была методичка, и они их напишут. Потому что, как потом говорят курсанты, когда ты прошел курс, приехал домой, методичку перечитал, усвояемость информации совсем другая. Далее. У нас есть своя студия, и, надеюсь, с Божьей помощью мы и учебные фильмы снимем по их предметам. Ну, а пока могу сказать следующее. По психологической подготовке у нас есть свой курс, есть курс по радиосвязи. Курс по радиосвязи ведет очень известный человек-специалист, позывной МУРС, можете в интернете посмотреть. Он много сделал для налаживания радиосвязи в сверхъестественно трудных условиях в Донецке, Луганске. И уж он, как никто, знает, как человека без всякой базы очень быстро научить до уровня классного связиста. На войне люди или быстро учатся, или быстро покидают наш материальный мир. Вот он не покинул материальный мир, он сам научился и умеет научить других. По психподготовке у нас имеется специалист, у которого большой опыт работы с людьми, участвующими в защите Отечества. Причем как подготовка к боевым действиям, так и реабилитация после участия в них. Для многих это актуальная проблема. Встроиться в мирную жизнь после войны часто еще труднее, нежели отправиться на войну. И этим людям тоже нужно помогать. Кто им поможет, если не мы? Есть свое направление по бронетехнике. Будет, возможно, курс по природному выживанию. Я, помнится, прошлый раз скептически отзывался о всяких видах выживания в природе, но, с одной стороны, ну, хотят люди выживать в природе, посмотрели остров, там, я не знаю, еще остаться в живых, уже сформирован шаблон, люди хотят уметь выжить в природе, раз. Два, имеются люди у нас, у которых более десятилетнего опыт участия в боевых действиях, где они постоянно выживали на природе. Эти люди готовы поделиться своим опытом с желающими. Ну что, препятствовать тем и другим? Соответственно, интересный очень курс по природному выживанию будет. Я прочитал, при всем моем скепсисе, вот за время войны ни разу не столкнулся с необходимостью, захотел сам пройти, потому что, а вдруг?
Ну, для здоровья и для знаний не помешает.
Я целиком согласен и скажу, я пока не прошел, потому что у меня времени нет, но вот дочку свою отправил, потому что у нее же время есть, и я считаю, что полезно, там у них есть группы и для детей, и для подростков, программа интересная. А кроме того, родину нельзя заставить любить, можно показать пример любви к родине. Как говорится, недавно, вот буквально вчера прочитал, ученик – это не сосуд, который нужно наполнить. Ученик – это факел, который нужно зажечь. А чтобы зажечь его, нужно гореть самому. Вот там люди горят, с ними честь работать. Я думаю, что плохому они детей, да и взрослых, кто захочет прийти, да, не научат. Соответственно, когда мы проводим курсы свои, всегда у нас есть такая возможность пообщаться с инструкторами с других курсов. Ну, например, курсы по медицине проводим, все остальные инструктора приезжают, на коротенькое время рассказывают о своем курсе, народ смотрит, кто хочет, может отправиться на другие курсы и подучиться. Ну, если мы пока в регламенте держимся.
Так точно.
Прекрасно. Хотел бы ответить на несколько вопросов. В данном случае ситуация простая. Люди пишут в интернет, кто просто от непонимания, кто с желанием злобно уязвить. Ну, мы отвечаем всем, потому что если кто-то сформулировал вопрос вслух, скорее всего, у большого количества людей вопрос возник в мыслях. Угу. И ответив одному, мы отвечаем сразу всем. Вопрос первый, достаточно распространенный. Почему тактическая медицина, а не более привычная слуху военно-полевая медицина? Ну, просто начинается с этого вопроса, а потом начинаются всякие приколы про тактические часы, трусы и прочие бренды. Военно-полевая медицина – это совокупность мероприятий, учреждений и служб, нацеленная на полное медицинское обеспечение боевых действий. Это тыловые госпиталя, это самые разнообразные лечебные учреждения, вплоть до московских и питерских центров лечебных. Это санитарная авиация, это огромный пласт знаний. Никакого смысла пытаться транслировать эти знания гражданским лицам в течение недели, там, двух занятий нет абсолютно. Это не про них. Поэтому для них не военно-полевая медицина. Для них медицина тактическая. Что же такое тактическая медицина? Грубо говоря, это медицинское обеспечение как гражданского населения, так и воюющих граждан непосредственно на поле боя, ну, в скобках, в площади теракта, на месте техногенной катастрофы и так далее. То есть сделать так, чтобы пострадавший дожил до военно-полевой медицины, до ее учреждений, оказать первую помощь, вытащить из эпицентра катастрофы и довести до ближайшего учреждения. Если кому-то кажется, что это смешно, само собой разумеется, и так далее, об этом будут даже отдельные вопросы, то я скажу кратенько. В годы Отечественной войны, дай бог памяти, по-моему, за 15 вытащенных раненых с поля боя уже полагалась медаль. При том, что награды давали отнюдь не щедро. Сейчас, когда развитие и могущество средств поражения на поле боя стало неизмеримо больше, вытащить каждого раненого – это отнюдь нетривиальная задача. Вытащить так, чтобы его не добили и самому не стать 200-м. Соответственно, если кому-то кажется, что этот пласт знаний не имеет смысла, то скажу следующим образом. Американцы деньги считают очень кропотливо. Обучить каждого бойца первой линии тактической медицине потратить 400 часов учебных – это астрономические деньги. Но они почему-то считают, что это оправдано, и делают это. Первое. И второе. Пока я не забыл. Когда мы просились в Сирию, вот буквально совсем недавно, ну, меня не взяли. Сказали, там медработников выше крыши, сидите дома, не отсвечивайте. Ребята, которые приезжают из Сирии сейчас после участия, пошли к нам потоком. Рассказы их не блещут разнообразием. Звучит примерно так. Жгутов не было, бинтов не было, медицине никто не обучал, медработников вокруг не было. Где медработники? Мы не знали. Сидим под обстрелом и думаем, что будем делать, когда кого-то ранят. Вот как-то так. Поэтому на современном этапе тактическая медицина, что такое, я объяснил, и почему она нужна, тоже объяснил. Вторая реплика.
Когда я нес службу, у нас все было оперативное. Например, пью я, естественно, из оперативного стакана. На мне оперативные часы, оперативная рубашка, опер-боты и всякое такое. Занимался бы я тактикой, у меня бы все было тактическое. Тактический стакан, тактические часы. Люди, по-моему, что-то вот с головой не так такие вопросы задавать. Извините.
Ничего страшного, но задают же часто. Я почему решил ответить? Это как бы распространенный вопрос в тренде. Ну и второй вопрос, тоже очень распространенный. Это еще дипломатично сформулировано. Способ заработать, проводя курсы, не самый плохой. Но я могу сказать следующее. Если учесть, что в Ростове за 10 дней из подготовленных 69 человек нами только 10 были гражданские платники, остальные 59 – военнослужащие, транспортный ОМОН, областной ОМОН, спецназ УИН, сотрудники МЧС и так далее, повторюсь, бесплатно, при этом не только бесплатно, еще жгуты, ППИшки наши были и прочие расходники для них, то легко представить себе весь масштаб заработка нашего. И об этом любой человек, который представляет себе расходы на проезд инструкторской группы.
Точно, только хотел сказать, давайте сосчитаем, сколько человек составляет коллектив, сколько стоит всех их привести, сколько стоит разместить на ночлег, сколько стоит трехразовое питание, а потом надо увезти, и в результате, ну, мягко говоря, это речь вообще не про деньги. Считать чужие деньги – это любимое занятие дураков.
Трудно не согласиться, дорогой Дим Юрьевич. В этом плане подчеркну опять же, что если бы не помощь людей, кто чем может помогает, кто средствами, таких немного, но есть, кто каким-то материальным обеспечением, кто транспортом, то проект бы, конечно, загнулся. И, кстати, в этом объяснении, почему такой проект в таком формате, пожалуй, один на Россию. Потому что его двигать можно, только испытывая пылкую любовь к делу и большую заботу к людям, которых ты сегодня обучишь, и они завтра останутся живы. Это главные побудительные мотивы. Базироваться на экономической составляющей такого проекта невозможно. Ты сразу вылетаешь в трубу. Ну, как бы бог с ним. Очень интересный момент есть. Периодически сформулируют вопрос следующим образом. Если обычный человек пройдет эти курсы, то что у него останется через год? Без практики, без тренировки, навыки будут потеряны, знания забыты. Я на это могу сказать. Да, да. Первое. Зачем учиться, да, если все равно потом забываешь? Да. И второй момент. Базовый курс, я опять же подчеркну, если ты раз прошел базовый курс, оплатил гражданский, все следующие базовые курсы такие же для тебя бесплатно. Приходи, тренируйся хоть каждый раз. А у нас получается, Божьей милостью, не меньше одного базового курса в месяц, а то и два. Если посещать все, можно натренироваться до масштабов невообразимых. От тебя только время требуется. Соответственно, подновляй навыки, совершенствуйся. Ну, понятно, что...
Хочется задать вопрос. А вот ты в школе учился, и тебе, например, преподавали английский язык. Почему ты им теперь не владеешь так, как, например, я? Кино перевожу. Как же так? Зачем ты его учил? Напрасно выкинутое время, а физика, химия тоже не пригодились, тоже напрасно все учил. Ну что за.
Очень.
Оно же, отвлекаясь чуть-чуть.
Ничего, ничего.
Наверное, не очень хитрое, да. Вот мы для тех, кто, так сказать, непричастный. Вот у человека есть голова, например, она через шею к туловищу присоединена. Есть туловище, две руки и две ноги. И если мы говорим о неких ранениях, то это ранение в голову, на которую накладывается специфическим образом повязка. Речь не идет о том, что ты кого-то должен исцелить. Это просто наложение своевременное, быстрое наложение повязки. Ранение в шею, например, вас научат, что нельзя жгуты накладывать на шею. Это не всем очевидно. А если и накладываешь, то специфическим образом. Ранили в туловище, ну, различные зоны, ранили в руку-ногу, а другие там виды действий, перелом, третьи виды действий, ущемление там и всякое такое, там нет ничего, это как его в известной шутке, не бином Ньютона, изучи предмет, и оно, я, конечно, не знаю, по-моему, останется с тобой навсегда. Каким бы странным это ни показалось. Многие граждане, они вот никогда не были в отрыве от чего-то. Я уж, так сказать, заранее подведу итог сказанному. Вот они не бывали в ситуациях, когда вот у тебя раз, и ничего нет вообще. И звонить некуда, и никто не поможет. И только тогда до тебя доходит совершенно очевидная истина, что твое – это только то, что вот у тебя в башке, это то, что ты знаешь, и то, что ты умеешь, и никто у тебя этого отнять не может. Ну, так подобными знаниями надо заниматься всю жизнь, в общем-то. Твоя жена, твои дети, родители, не знаю, близкие попали на машине в аварию. Что делать? Это ж не только про стрельбу и не только про войну. Это на все случаи жизни. Какую таблетку от чего съесть? Какую таблетку, наоборот, не есть?
Не есть.
Как делать укол? Как его не делать? У меня вот был сосед, помню, ему в детстве укол сделали в ягодицу, а там попали в какой-то нерв, и вот у него навсегда там нога отсохла и не двигалась. Ну, наверное, этого как-то можно избежать, я не знаю. Если вот в башке-то есть, наверное, как за квартиру платить, как в магазин ходить, это необходимейшие базовые жизненные навыки, вне зависимости от наличия войны, отсутствия войны. В советское время выпускали книжки, назывались «Это должен знать и уметь каждый», где начиналось с последствий ядерного удара, куда бежать, прятаться, как выкапываться из подвала и что делать потом, как пить воду, как бинтовать, как носить и прочее, и прочее. Почему? Почему вы считаете, что это не надо? А я забуду. Ну так не забывай, повторяй, ёлы-палы. Ну, ох, люди, ох, русские люди.
Даже большой соблазн эту тему продлить, тем более, что можно до бесконечности. Да. Как один товарищ вот написал, я не могу не удержаться, зачитать, просто, если в сочете лишним, потом вырежете его, просто, знаете, каноническо. Ну что, информативно, конечно, но без практических занятий, без наличия в медсумке всего перечисленного, да, толку-то не будет.
Да.
И дальше, прекрасное, это как полезность наличия схемы радиостанции для ее ремонта, с номиналами все дела, только вот ни кусочка канифоли под рукой нет, нет отвертки, паяльника, и человек этот паяльник в руках никогда не держал, и что ему толку тогда от книги, где написано, как чинить радиостанцию? Честно говоря, да. Ну, тут комментировать нечего. Человек посмотрел комиксы про Человека-паука, ему хочется, чтобы сотворил заклятие, и радиостанция починена. А поскольку канифоль, паяльник и схема, и как пользоваться, это очень скучно, то, к счастью, таковы люди не все. К сожалению, таких людей очень много.
Тут недавно, отвлечемся еще. Тут недавно была зима у нас. Она обычно наступает внезапно, Юрий Юрьевич, вы, наверное, знакомы с этим чудовищным природным явлением, которое каждый год, тысячелетие за тысячелетием, набрасывается на Россию внезапно.
Угу.
И в городе Оренбурге замело дороги. А под городом Оренбургом есть еще какой-то город, я забыл название. И граждане, значит, помчались из своего города в город Оренбург во время метели. Дорогу замело. Граждане, как нетрудно догадаться, при морозе в минус 30, ну, в чем можно из дома выйти? Понятно, в кедах. Везде на заднее сиденье надо, само собой, посадить беременную жену, умирающую бабку и еще кого-то там, штуки три детей. Взять, значит, выехать в чисто поле, там буран, замело.
Застрять.
А после этого поднять дикую истерику. Проклятое правительство. Страшно подумать, Юрий Юрьевич. Проклятое правительство, оно не метет дороги, оно вообще ничего не делает, нас никто не приехал спасать. Спасатели шли, я уж не помню, сколько-то там часов за 200 километров они пробивались, так сказать, чтобы спасать вот этих замечательных людей. Эти замечательные люди, значит, они в кедах бегали вокруг машин, убегали в чистое поле. Кто-то там замерз насмерть, кто-то открыл окно и не смог его закрыть. Зачем ты в буране открываешь окна, для меня загадка. И, в общем, все, вот все от начала до конца. Бред сумасшедшего. Написал заметку. Что для того, чтобы зимой выехать, должен быть подготовленный, начиная с того, что у тебя должна быть там шипованная резина, в багажнике у тебя должен лежать трос на случай, если тебя вытаскивает, нужен фонарь, нужна там это, горючее, чтобы там что-то сжечь, нужны теплые шмотки, которые должны лежать, должна быть лопата, пила, топор в обязательном порядке, нужны лекарства, нужно это, машину, как в советской армии говорили, нет стакана в бардачке. Автомобиль не укомплектован.
Угу.
Это была шутка, естественно. Ну, так вот, если нет топора, лопаты и всего остального, автомобиль не укомплектован. Дальше из этого, так сказать, делаю вывод, что если ты с беременной женой, умирающей бабушкой и 8 детьми отправился в чисто поле во время бурана, когда тебя, идиота, предупреждали, что там буран, то это лично ты отвез свою родню на верную смерть. Вот лично ты в этом виноват. Ну, что за этим последовало,
Юрий? Я только хотел сказать, вал писем, сейчас угадаю, вал писем на тему, что вы охранитель кровавого режима,
да.
А режим лично виноват в том,
да.
Что каждый оборозился, не говорю, уже
да.
Умер.
Каков подонок, закричали. Это вот вместо того, чтобы жуликов и воров разоблачить, он оправдывает бездействие преступной власти. Я, конечно, не знаю. То есть мне к вашей власти мне не привыкать. Я ее с начала 90-х годов, вашу власть, наблюдаю и все про нее знаю. И как взрослый мужчина, я надеюсь, являюсь таковым, я как-то предпринимаю некие шаги в отношении себя самого, своей семьи, близких, родных. Но в моей машине и летом лежит топор, пила, веревка, нож. Я со всеми разобраться могу с помощью того, что лежит у меня в багажнике автомобиля. Зимой у меня опять лежит все, что надо. И вода есть, и шоколадки зимой, летом, к сожалению, тают. Я ни с голоду не пропаду, ни, так сказать, это, от жажды не умру. А у вас при чем тут власть? При чем тут это вообще?
Насильственно индуцированный инфантилизм населения – страшное средство наших врагов в борьбе с нами.
Хорошую мысль высказали про Человека-паука. Обратите внимание, там не идет речь о том, как вот в старых китайских фильмах
потренироваться обидели, лет 10 да, сначала.
Я пошел дедушку нашел, там прыгал, отжимался там туда-сюда, там качал пресс и всякое такое, а потом как джекитян там ловко стукнул, отоварил негодяев и добро восторжествовало в конце концов. А в «Человеке-пауке», извините, уже набило оскомину, сначала его укусил паук, то есть это от него ничего не зависело, потом он стал демонически прыгать из угла в угол. После этого он начал бороться с уличной преступностью, которой, как мы знаем, нигде на Западе нет. А это вот эти вот потаённые желания, подавленные, которые выплывают, так сказать, вот в творчестве у художника-задрота, которого всю жизнь били, а поэтому...
Именно уличную преступность.
Да-да-да, поэтому я сейчас вот Человек-паук, он всех отметелит. Ни о какой законности, обращаю ваше внимание, речи не идет. Человек-паук всех отметелил, полиция бессильна, а в конце оказывается, что всей преступностью в городе заправляет городской прокурор.
Кто бы мог подумать.
Да, хотя коррупции там нет и вообще все хорошо. На этом мы отвлеклись, извините. Не надо мечтать о человеке. Пауке, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, и ничего смешного в этом нет. Такова суровая правда жизни.
Целиком с вами согласен. Хотел бы в довершение нашего разговора сказать следующий момент. Как только я приехал оттуда, вот закончилось Дебальцево, у меня было много впечатлений, я написал статью «Медицинское обеспечение современного поля боя». И там был целый ряд тезисов. Вот мне даже вопрос прислали, что вот вы предлагаете создавать эдакий медицинский спецназ, его даже назвали «белые береты», и там вы предлагаете этот спецназ вооружить там броневики, МТЛБ, кучу всего тяжелого. Чем обусловлены такие вообще кровожадные замыслы? Я на это собеседника удивил, говорю, вы, говорю, наверное, не в курсе, но если вы посмотрите YouTube, спецназ «белые береты» существует. У наших заклятых врагов хохлов создан, которые, как мы все знаем, пятикантропы в военном деле ничего не смыслят. То есть они проанализировали бои, они проанализировали потери и со своей стороны противоположной пришли к тем же выводам, что для того, чтобы подразделение могло раненого, находящегося на поле боя, вытащить, ему нужно, как ни странно, штатная воинская структура, ему нужна воинская подготовка, ему нужно вооружение вплоть до тяжелого и броня, чтобы этого раненого вывести. Парадоксально, правда, что подразделение, которое работает на направлении главного удара, там, где главный замес и где много раненых, должно быть вооружено, обучено и подготовлено, ну, как минимум, не хуже, чем та пехота, которая, или разведчики, которые там в этот замес попали. Угу. Я даже не знаю, как сказать, первым под медицину поля боя штурмовую изобрел и развил хирург наполеоновской армии, дай бог памяти, Ларрей. Назывались так называемые летучие амбулансы, подразделения, которые работали прямо в линии пехоты, выдергивали раненых. До того ждали, пока бой закончится, то есть до глухой ночи, львиная доля раненых спокойно умирала. Эти подразделения были обучены и подготовлены в соответствии со своей задачей работы на поле боя. До какой степени должна деградировать мысль не просто военная, но человеческая, чтобы сейчас, спустя уже более двух веков с той поры, откатиться дальше, чем наполеоновские войска. Чтобы факт тот, что чтобы помочь раненому на поле боя, нужно иметь специальные подразделения, специальные не то, что спецназ в плане крутые, а просто подготовленные, которые могут работать в эпицентре боя, соответственно, имеющие штатную специализированную технику и выучку. Так вот, это простая мысль, которая кажется очевидной, многих просто повергает в бездну веселья, потому что медицинский спецназ – ха-ха-ха. Но не знаю. Опять же, видите ли, дорогой Дим Юрьевич, мы все время сталкиваемся с одним и тем же феноменом. Если человеку круглосуточно показывать «Дом-2», то чего потом удивляться, что проходит 5-10 лет, и его суждения по уровню своего интеллектуального развития начинают находиться на этом уровне.
Есть... Знаете, я бы вот применительно к этому вместо «Дома-2», например, я уж так навскидку, а вот идем мы по улице, а про нас с вами снимают ролик. А мы идем по улице и не знаем, что сейчас будет. И вдруг бах, кого-то сбила машина. Вот наши действия. Можно человека вообще трогать? Нельзя. Если трогать, то как? Если из него течет, как Что предпринять вообще, если трогать нельзя? Каким образом зайти оттуда, зайти отсюда? Подручные средства какие есть? Кого послать в аптеку? Кого звать ментов? Кого звать скорую помощь? Что делать-то? Покажите, что делать. Вот обычная рядовая бытовая ситуация. Вот мамочка тут у нас стоит, подошла к подъезду с коляской, а сверху от балкона отломалась какая-то пластина, мамочке по голове прилетела на ровном месте абсолютно. Мамочка в реанимации. Что делать? Вот она лежит. Вот драка. Как разнять, например, о чем с гражданами говорить, если ты не Николай Валуев? Как с ними разговаривать, как пресечь, если драка уже произошла, и человек лежит с проломленной башкой, с пером в боку или еще что-то там? Что делать, за что хвататься? Из этого, на мой взгляд, во-первых, это первое событие, второе, вокруг него накручивается некая драматургия, так сказать. Что сказал этот прохожий, что сказал тот, ну, как в милиции обычно. Как только начинается задержание негодяев, сразу пятеро идиотов ломятся, ну-ка прекратите, сейчас мы милицию вызовем, мы уже здесь, ёлки-палы. Ну, как вообще? Есть некая драматургия, что этот предлагает это, а тот предлагает то, нет, делать так нельзя, вот ты сделал, и умер человек, и дальше что? Отмотаем назад, сделали правильно, и вот он уже здоров, приплясывает и выписался, и всякое такое. Это, на мой взгляд, если внутри этого есть какая-то драматургия, мальчики, девочки, взаимоотношения и прочее, это, ну, мало того, что интереснее, чем этот самый, матерные слова мы не употребляем, дом 2, но делайте что-то полезное для того, чтобы детей учить тому, что в жизни надо. Не этой бредятине, беспорядочные половые связи, скотское отношение и идиотское времяпрепровождение. Делайте? Нет.
Поэтому, дорогой Дим Юрьевич, будем делать сами. Вы делаете свой проект, мы посмотрели, сделали выводы. Теперь Божьей помощью есть у нас аппаратура. Да, тяжело, да, очень многого не хватает, да, ресурсов не хватает. Катастрофически снять фильм, даже простейший учебный, это архитруд. Но будем делать. Хочешь, чтобы что-то было сделано, сделай это сам. Закончим учебный фильм по тактической медицине, будем делать по другим дисциплинам, будем, даст Бог, приглашать специалистов, тех же есть друзья, с которыми взаимодействуем из гражданского, из МЧС, есть люди, которые в том числе у меня в медроте служили в Новороссии, которые имеют отношение к МЧСовским структурам и прочим. Будем делать учебный фильм, будем просвещать народ, если никто, кроме нас, так кажется.
Точно. Да.
Ну, часто задают вопросы. Закончилась ли для меня война и вообще, а некоторые особенно смешные люди говорят, ну там же уже все закончилось, достаточно в интернете посмотреть, сколько десятков, сотен обстрелов в день территории Донецка и Луганска, достаточно посмотреть, погуглить зверства правосеков и прочей нечисти по всей Украине, чтобы понять, война только начинается. Поэтому пока сейчас так сложились обстоятельства, что я не могу принимать участие непосредственно в боевых действиях там, до активных боевых действий наступательных там стороны не ведут, там сейчас обстрелы. Соответственно, вовсю обучаем население, передаем знания. Помнится, Христос сказал своим апостолам: «Идите, лечите людей и учите». Но не добавить, не убавить. Стараемся, стараемся учить, стараемся лечить и стараемся учить людей, чтобы они лечили. Очень благодарны за то, что имеется возможность общаться. Бог посылает с очень достойными людьми, они приходят, обмениваемся опытом, вместе создаем какие-то новые начинания. Будем стараться развивать все направления и впредь. Кстати, имеется замысел. Вот одну книгу мемуаров написали, и буквально недавно ко мне пришел один человек, который в дальнейшем нес медицинскую службу в подразделениях, там же у нас. Он тоже написал книгу мемуаров, большая, интересная, нам сбросил. Мы ее тоже выложим на сайте. Кто хочет, милости просим, скачивайте, читайте, чтобы не только мое мнение было, либо наше, но чем больше мнений, тем же объективнее картина. И есть замысел, хотим написать следующую книгу. Мы сражались за Новороссию будет книга, где уже не мои интервью будут, боже упаси, хватит, я все, что хотел, сказал. Очень много людей, которые там участвовали, много людей, которые показали себя достойно, которым можно доверять, их мемуары собрать, обобщить, пока все участники живы, пока свежи воспоминания, это будет летопись для наших детей, на основе которой они будут учиться, как нужно любить Родину и как нужно за нее стоять. Соответственно, пользуясь случаем, хочу сказать, все, кто имел отношение, кто там участвовал, пожалуйста, выходите на контакт. Мы вот под этим интервью выложим ссылку на наш сайт, там все будет. Выходите на контакт, фото, видео, материалы. У кого какие воспоминания есть текстовые, милости просим. Пожалуйста, все это давайте вместе обобщим, давайте напишем книгу. Это нужно не мертвым, это нужно живым, но и родителям ребят, которые там навсегда остались, будет какое-то утешение почитать об этом, как сражались, как отдали свои жизни за Родину. И людям, которые думают, с кого строить жизнь, чтобы идеалом были не банкир и проститутка, извините меня, а парни, девушки, мужчины, женщины, которые заслонили собой свой народ. Соответственно, милости просим, кто там был или имел какое-либо отношение, приходите, давайте вместе попробуем написать книгу. Ну и всем остальным огромное спасибо за помощь. Кто имеет какую-либо возможность помогать проекту, помогайте, пожалуйста, впредь, потому что книги, фильмы, обучение людей разноплановое – это очень большие расходы. И по материальным ресурсам, и по времени, и по силам. Как помнится в свое время, в 1612 году, у нас государственная система мироустройства дала сбой, наш народ чуть не погиб. Вот тогда собрались купцы московские, питерские, нижегородские, собрали деньги, собралось ополчение, и все вместе спасли страну, отбились от иноземных захватчиков, которые...
Обидно было про банкира и проститутку. Проститутка, ладно, но банкир-то деньги и на правильные дела дает.
Если...
Ну, бывают всякие, конечно.
Если хороший банкир, то тогда никаких претензий, дорогой Дим Юрьевич. Просто сейчас же образ патриотического банкира, ну, я не знаю, я в телевизоре не видел, как правило, там, когда показывают, как бы характерные такие, как правило, эгоистичные люди и чуждые интересам защиты общественного мироустройства, а которые люди хорошие, порядочные и патриотичные, в том числе банкиры. Я надеюсь, что они на нас не обидятся, потому что есть в числе наших знакомых людей, ну, и банкиры, и чиновники, те, которые помогают, с ними прекрасные отношения, и они к нам никаких претензий не имеют, а мы к ним.
Спасибо, Юрий Юрьевич.
Вам огромное спасибо.
Пожелать успехов. Дим Юрьевич. Как что будет, присылайте, чем могу, пособлю. Спасибо.
Благодарим вас.
Да, на сегодня все. До новых встреч.